Юрий Погуляй. Зодчий. Книга восьмая. Глава первая. Усадьба Бадевского-Донского находилась на скалистом острове посреди ладожских шхер. К твердыне князя протянулся мост, гармонично вплетенный в серые языки сползающих в воду камней. Белый метеор остановился возле длинной лестницы, ведущей наверх к вскарабкавшемуся на вершины скал настоящему замку. Вокруг раскинулись постройки из вековой лиственницы и кедра. Князь, чувствовалось, очень ценил строение из цельных бревен. «Господа», — встретил нас у машины молодой человек в дорогом костюме с бабочкой, — «позвольте вас проводить». Несмотря на близость холодного Ладожского озера, за пределами машины было тепло. Полагаю, дело не обошлось без магического артефакта, хранящего вокруг острова купол. Порывов ветра тоже не ощущалось, хотя я видел волны с барашками, бьющиеся о берег. Когда мы миновали каменные своды с могучими воинами-стражами, разодетыми в наряды былинных богатырей, то попали в царство зелени, такое необычное, в середине ноября. Я поймал себя на чужом воспоминании, когда поздней зимой оказался в ботаническом саду Екатеринбурга с отцом. С другим отцом и другим мной. Однако воспоминание было теплым и неожиданным. Спящий во мне скульптор когда-то был совсем другим человеком.
«Давно я не бывал в местах, где столько одаренных сразу», — проговорил Снегов. «Умоляю вас, не найдите себе новых приключений. Здесь все пронизано магией».
«Это бал, Станислав Сергеевич». Замок Бадевского-Донского источал очень необычное эхо. Эффект согревал, и энергия мастеров, проектирующих эти строения, расслабляла. Кажется, кто-то из людей князя подспудно чувствовал скрытую в камне силу и сумел использовать ее. Талант — ничего не скажешь.
«Здесь убивают улыбками и слухами, а не магией». «Одно другому не мешает, Михаил Иванович», — серьезно заметил Витязь.
«Я отметил, что мой телохранитель держит на поясе клинок. Без гравировки и скорее парадный, чем боевой». Снегов отметил мой взгляд и усмехнулся.
«Это ваш вечер, Михаил Иванович. Я предпочту постоять в стороне, а мой верный друг обеспечит мне право сделать это без необходимости развлекать танцем какую-нибудь юную особу».
«Должно быть, мне тоже следовало взять с собой такую игрушку?»
«Боюсь, в вашем случае это могло бы показаться оскорблением», — отметил Снегов.
Наконец, над нашими головами сомкнулись своды самой усадьбы, и мы оказались в огромном освещенном зале, наполненным людьми. Здесь играла музыка и стоял гул голосов. Наш сопровождающий незаметно исчез, зато рядом объявился распорядитель бала. Сделав приглашающий жест, он, наряженный в расфуфыренный фрак, выпрямился, и его голос разнесся по всему залу, удивительным образом перекрывая шум.
«Граф Баженов, собиратель земель и герой Ивангорода!»
«Я буду рядом», — шепнул Снегов. И отошел.
Я же ступил в зал, чувствуя на себе внимание сотен глаз. На миг жизнь здесь замерла, и почти каждый бросил в мою сторону взгляд. Заинтересованный или восхищенный, или завистливый, вычленить было сложно. По залу пролетел шепот.
«Какая честь, Михаил Иванович!»
Князь Бадевский выплыл из окружения благородных людей, как величественный фрегат из тумана. Сияя орденами на мундире, он вел под руку светловолосую девушку в нежно-голубом платье.
«Надеюсь, дорога вас не утомила? Несказанно рад видеть вас!»
Он обнял меня за плечи и, показывая присутствующим максимальную степень расположения, отстранился.
«Позвольте представить вам мою племянницу, княжну Софию».
Девушка присела в глубоком реверансе.